После некоторого перерыва продолжаем изучение Гемшиха Тофриш самых Вов. Начинаем новый маймер. Месаэта Дишмая Шмини Ацирас Риш самых Заин. Добрались мы с вами до завершения осенних праздников года Риш самых Заин Шмини Ацирас. Бьем Ашмини Ацирас Тиелухем Хулю. Стих истории сообщает нам, где, собственно, заповедуется празднование Шмини Ацерес, Байоим Ашмини на восьмой день Ацерес Тие Лохем. У вас будет Ацерес. Ну, поскольку переводить здесь бессмысленно, потому что дальше будет даваться два объяснения альтернативных. Ацерес будет вам. Гине Ацерес еш бой штей пирушим. У слова Ацерес есть два объяснения. Алеф. Милошин Миния Вейкув. Первое значение слова Ацерес – задержка. От слова «миния» – «вейкув», от слова «удерживать», «создавать препятствие». Препятствование. «Веамагей магейфа наецора», как, например, «веамагейфа наецора» и «а-эпидемия», «амор», значит, удержался, прекратился. «Веоцера зашумаем», или, например, «оцера зашумаем», значит, дожди перестали идти, то есть, сдерживаю. Были и сдержал небеса. Удержал небеса от того, чтобы давать дождь. Абейс, второе значение слова «ацерес». Маша пируший «малхус умемшола». Это как слово, указывающее на царство и власть. «Кмой йойреш о цар». Наследник возвластвовался. Наверное, так. Шойфтим ютхес вов. Что характерно? Здесь в сноске опечатка. Это Шофтим Юд Хес Зайн. И не Оцар, а Эцер. Йойреш Эцер. О чем идет речь в этом стихе? Вайлху хамиша хамеша санашим вайовею лойшо вайруа зоома шербе кирбо йойшевес ловетах. Камешпат цидейним шейкет увейтеах. И отправились пятеро этих людей, и пришли они в Лоиш, такой город, и увидели народ, который в этом городе, сидящий, проживающий уверенно, по закону цедонийскому, тихо и уверенно. «Вэйн махлим довар бо орец». Митсуда Сцин, кстати, сообщает, что Лоиш это то же самое, что Лешем. Название города, который мы встречаем в книге Йошуа. И нет «Вэйн махлим», и нет позорящего, как бы. Мецудас Довид поясняет «Эн борос миши яхлима филу бедзибур», то есть нет, что в этой земле вообще не скандалят, не ссорятся. «Килой гургулю бенхомове кто-то», поскольку они не приезжают, даже на словах они друг друга, мол, не задирают, не обижают, не оскорбляют, поскольку не приучены к войне и ссоре. «Вэйн махлим довар, бо орец йойрейш эцер». Ну вот, судя по тому, что Мецудас Циин дает объяснение слову «эцер» как «инен миньо», то есть это слово, которое означает «удержание», то бишь объясняет это слово именно в первом значении, которое Рэбе Рашаб раскрывает у слова «ацерас», то Мецудас Довид, который был составлен тем же автором, тем же составителем, вернее, он вряд ли расходится с Мецудас Циин, и, следовательно, нас не устраивает как объяснение. Но, тем не менее, Йойреш Эцер, как он это объясняет, Йойреш Арцом Ацур Мегем. Я не понимаю, что он говорит, на самом деле. Урхайким гейма мецидойним ведовар эйн лохем им одом. То есть Йойреш арцом отцур мегем, наследующий эту землю, удержан от них, ну, в данном значении. То есть, что это означает, Роце Лоймар, эйн лохем Йойреш арцом лохом лахар зеба авур говорит, что нет у них наследника, который бы воевал бы за ними, воевал бы за эту землю. Урхойким гемами цедоним, далеки они от цедоним, вдовар эйн лохем им одом. И дело, нет у них с человеком. Что это означает? «Венихба рхойким гейму» – они далеки от цедания. «Венихба жиорец ад лой и генишмалу гэм». То есть, была завоевана эта земля, и завоюем мы эту землю до того, как станет вообще цедонейцам известно. В скобочках добавляет Мецудас Доид, «Ваулай гоя медерх цедейним ламейт бейзас кол нердав». Может быть, у цедонейцев был такой обычай помогать всем преследуемым. «Выдоварин лохэм», и с человеком у них нету никакого дела. «Эйн лохэм брис хруса и миши лишиёвы безросом». То есть, некому им будет помочь, потому что они с кем не общаются, короче говоря, эти люди. Вот они сидят себе там тихо, спокойно, и там друг друга не трогают, никого вокруг не трогают, и живут себе. Но если взять целью их захватить, то проблемы в этом, мол, никакой не будет, если я правильно понимаю логику этого объяснения. Потому что ну, у них никаких там договоренностей с окрестными народами нет, а те, кто мог бы их защитить по своей инициативе, так они далеко. Но, судя по всему, нас это объяснение не устраивает, потому что оно подразумевает понимание слова «эцер» как, ну, от слова «лаоцойр», вот, от слова «миния ваякув», как и в прошлом значении, приведенном Рэбе. Следовательно, обращаемся к Раши, который хоть и не обязательно простой смысл здесь, но нас он, наверное, как раз-таки устроит. Значит, «йойреш эцем йоршим муатим», «Шеим яргуэс эйлу, эйно дойрарам нилхоми им амахзикем бенахало». Нет, а Раши не объясняет слово «эцер», опять же, каким-то особым способом. Он говорит, «Юэ решается, что им мало у них наследников, что если вот этих поубивать, то эйноид орерин нилхомим им амахзикем бенахало». Не будет никакой войны с теми, то есть, ну, никто не будет претендовать на эту землю, короче. Вот этих поубивать, и все, и нормальненько. А это история о том, как колено Дана, оно до поры до времени, это еще книга Шофтин, поэтому, значит, еще не закончилось разделение земли Израиля поколенное, полностью заселение, получение наделов. И у колена Дана не было надела, и вот они стали искать себе надел и отправили 5 разведчиков, чтобы они высмотрели им какое-то место. И вот они нашли такое место, которое вроде бы как захватить не представляло, не составляло никакой сложности. Но единственное, что я не понял, а при чем здесь власть, царство и власть, я не понимаю. «Юйреш эцер», значит, в значении и «Мецудас Довид», и «Мецудас» и «Раши» объясняют как удерживание тоже. Ну, я не знаю, ну, «Радака», давайте посмотрим ради развлечения просто. «Юйреш эцер, тиргем еносен, ерусин заирин». Опять же, мало наследников. Он ссылается на торгум, который объясняет, что их мало. «Клоймер юйша амлуха гою ктаним». То есть, наследники царские, их было мало. «Вылой гоя бахэм хойзек бемлуха». У них не было силы в этой государственности. Я не знаю, короче говоря, каким образом он понимает значение другое этого слова. Как он понимает, что другое значение этого слова «малхуса мемшола». То есть, я могу себе представить, он дальше другие примеры приведет, может быть, они лучше с этим вяжутся. В данном случае, вот этот пример вроде как относится к первому значению слова больше. «Лаацор», как «возвластоваться», я могу себе представить. Окей. «Зе яацор беами», этот «возвластвуется над народом моим», из книги Шмуэля в таком-то месте. «Вегамзе гуинен гаикво», и это одновременно тоже, и вот это вот, то есть это значение подразумевает также значение задержки. «Век мой шапира жраша алпосук зе я отсор хулю», как Раши поясняет первый из вот следующих стихов, значит, «зе я отсор баами», стих из Шмуэля, «зе я отсор хулю кейн довид амойшел на отсор гом бамилхома», это вот, ну, например, кто властвует, этот возвластвуется над моим народом. Почему властвующий, властвование описывается как «яцойр даами»? Потому что «дерех амойшил лаацин», не «довит», а «дерех», «дерех амойшил лаацор гом бемилхому», путь властителя сдерживать народ в войне, шло и спазу, чтобы они не разбежались, не сбросились в осыпную, вло и спашту замезе, чтобы они не отдалялись друг от друга, не распространялись хулу. В цорих лиговин. И необходимо понять. Магу ини на мне в яку, в машаях ини на млуха лишь меня церес. Ну вот, значит, что надо понять? Надо эти два значения привязать к празднику Шмини Ацерес. Боёй машмини Ацерес, что на восьмой день будет у вас Ацерес. Ацерес в значении сдерживания, Ацерес в значении царской власти, власти вообще, правления. Какова связь этих значений с праздником Шмини Ацерес? Да и дуа. Дебини на Малхус губерой шашоны. Как известно, в Рошашона, ну, не раз мы проговаривали с вами всю цепочку праздничных событий в месяце Тишрей, ну, отправной точкой их на самом деле является, в общем-то, не Рошашона, а там месяц Ав как таковой, или, может быть, 15 Ав, я не знаю. То есть подготовка к этому начинается задолго, задолго до Рошашона, там Ав, потом Элул, это все подготовка, но ключевым моментом, наиболее выдающимся моментом, отправной точкой, вот, собственно, Тишрея, как вот, цепочки таких величественных духовных свершений, которые происходят ежегодно в этом месяце, является Рошашона. Так вот, Рошашона – это момент выстраивания Малхус, выстраивания, ну, с одной стороны, выстраивания с точки зрения внутренней, выстраивания сферы Малхус, с другой стороны, в более простом значении, выстраивание, восстановление, как бы переобустройство правления Всевышнего над мирозданием. Ну, вот, значит, это называется биньяна Малхус, строение Малхус. Это в Рош ха-Шона. А волма шайхус ешмиинина Малхус ешмини ацерес. А какое значение? Но это в Рош ха-Шона именно. И да, от Рош ха-Шона дальше все танцует от Рош ха-Шона, но какое отношение к царской власти имеет Шмини Ацерес, который от него, как вы понимаете, отдален больше, чем на три недели. Вегины бешмини Ацерес, аз симхастейра, в Шмини Ацерес, радость Торы, вецори льговин, лома нигбы в Шмини Ацерес, и необходимо понять, почему радость Тору установлена на Шмини Ацерес. Ну, на всякий случай, хотя это уж точно все, наверное, знают, про праздник Шмини Ацерес, как и другие праздники из письменной Торы, в странах рассеяния справляются два дня. И второй день праздника Шмини Ацерес в странах рассеяния традиционно называется Симхастейр. В земле Израиля сам праздник Шмини Ацерес, он имеет название Симхастейра. И это не случайно, поскольку Шмини Ацерес, это, в общем-то, Симхастейра и есть. То есть разделение между ними в странах рассеяния, это, ну, в определенном смысле такое вот традиционное, но немножко искусственное разделение, связано с тем, что по праздник разделился на два дня. То есть Шмини Ацерес – это именно и есть тот день, и в Шмини Ацерес справляют все это веселье. Оно происходит, на самом деле, и в странах рассеяния, просто традиционно принято самое жгучее веселье устраивать Симхастейр на самом исходе праздников. Да? А в земле Израиля, там, где заканчиваются праздники, собственно, вот Шмини Ацерес, который одновременно Симхастейр, это веселье проходит именно в Шмини Ацерес. Так вот, интересно, а почему установили вот самое такое веселье по поводу Торы, праздник радости Торы, установили именно Шмини Ацерес, Делхиура, Гойцорик, Лиз, Шмини Ацерес, Симхастейр, Ахаршвуес. На первый взгляд, ну уж когда надо было, когда надо устраивать Симхастейра, ну, напрашивается, что Симхастейра, праздник радости Торы, должен был быть установлен, разумеется, в Швуес, в праздник дарования Торы. Магу инина Симхастейра. В чем идея вот этой радости Торы? У лиговин зе цори лигагдим, маши низбай лиил, ну, это структуру маймера, все мы уже давно усвоили, то есть это была затравка. Собственно, вопросы. Еще раз давайте подытожим вопросы. Значит, у Шмини Ацерес, у Ацерес есть два значения. Надо их связать с праздником. Непонятно, почему, причем тут вообще идея царственности какое отношение она имеет к Шмини Ацерес, когда царственность связана вроде бы полностью и целиком с Рош ха-Шана, и почему с Симхас Тейра связана радость Торы, несмотря на то, что радость Торы логично было бы связать с праздником дарования Торы, который вообще на полгода от Шмини Ацерес отделен. Делихиура гойцурих так. Улиговин зелится и дальше, как всегда, мы поднимаем материал, который исследовали выше, и углубляемся в него. Улиговин зелится лигакзи машин избавил лила хефреш бен айн де хохмал и айн де кесар. И для того, чтобы разобраться во всем этом, надо предварить дальнейшие рассуждения тем, что мы обсуждали выше. А выше, в частности, мы говорили о разнице между айн де хохма и айн де кесар, битулем хохмы и битулем кесар. Де айн де хохма губивхинас гедер тфиса смоким ливад, что айн де хохма – это, несмотря на свое величие, несмотря на свою уникальность, там, невероятность, несмотря на это, это всего лишь отсутствие занятия места, если переводить дословно. Гедер тфиса смоки. Лойши губивхинас битуль бецем. Это не битуль полный, не битуль самой сути существования. Ки маши мизбатл лигаби мадрейга шелимайла мимену. Это битуль именно по отношению к ступени, которая возвышается к более высокой ступени. Подчинение, которое обуславливается тем, что есть нечто, там, бесконечно превосходящее меня, поэтому я прихожу в состояние битуля. Вегайну инина халишу слива отхуду. То есть, если обобщить, кстати, в прошлом маймере, по-моему, мы такого обобщения не делали, и это очень ясное, на мой вкус, обобщение. Это всего лишь ослабление существования. Мы говорим о, и в том, и в другом случае, мы говорим, естественно, о битуль бамециус. Мы говорим о подчинении, смирении, устранении вот самости, вот какого-то ощущения себя и там занятия собственного существования. Так вот, айн де хохма, то есть битуль, как он обуславливается аспектом хохмы, это в конечном итоге... То есть, ну, вот именно в контексте данного маймера, именно в сравнении с айн де кесар, потому что могут быть другие майморим, где айн де хохма будет высочайшей, рассматриваться как высочайшая ступень. В этом контексте, по гамбургскому счету, наверное, можно так выразиться, айн де хохма – это всего лишь, Рэбе говорит, ослабление существования, всего лишь ослабление моего чувствования себя, скажем, не такая выпеченная степень, скажем, Ешуса. Это битуль очень сильный, но по отношению к битулю Каин де Кесар это всего лишь ослабление. А вот пхина Саин де Кесар губи, пхина с битуль бецем, но Айн де Кесар это пребывание в состоянии полного обнуления по сути шеботль бенциз бифхина с битуль ацмихулю. То есть это вот достижение субъекта, существования или объектом, с достижения полной отмены собственного существования, полного устранения существования своего по своему существу, которое, ну, вот в первом случае, опять же, здесь Рэбе как-то очень коротко и ловко это проговорил, в первом случае это был битуль, который был обусловлен тем, что есть там возвышающаяся надо мной ступень, по отношению к этой ступени я битулирован. Ну, как примерно человек, там, скажем, с трепетом относится к своему учителю, который в его глазах бесконечно вознесен над ним, и, то есть, ну, совершенно теряет себя вроде бы полностью по отношению к нему. Но дело в том, что когда он сам входит в класс, где он преподает, то он не находится в битуле, он теряет этот битуль, которым он обладал перед учителем, и по отношению к ученикам вполне возможно выказывает замечательный пузырящийся Ешус. То есть вот по отношению к одному началу он в битуле, по отношению к другому нет, не в битуле. А здесь речь идет о том, что предмет он полностью утрачивает собственное существование, ощущение собственного существования, то есть вот то, что Рэбе описывает как битуль бээцем. Надеюсь, что не очень промазал. Тут такими широкими мазками приходится рассуждать. Окей, на этом вступительная часть маймера закончилась, и мы переходим к углублению. Омна машни избавил лилды в хинас айн де хохма гумица де халишус ливад. Но то, что объяснялось выше, что идея айн де хохма, она связана именно с ослаблением существования. У вивхинас гедер тфиса смоким хулю, с устранением занятия места. То есть это не устранение полное, а такое устранение существования субъекта, наверное, все-таки, которое освобождает место, которое делает так, что этот предмет, что предмет, находящийся в таком битуле, он не занимает места. Айну пхина с хицойню за хохма, это речь шла о внешности хохмы, шиги пхина сехл голый алкопоним, которая представляет собой, по меньшей мере, раскрытый разум. В прошлом маймере мы уже встречались с этим оборотом, на всякий случай, поскольку перерыв произошел, напомним. Среди аспектов разума есть более раскрытые, менее раскрытые, более компактные, скажем, более воспринимаемые как разум и менее. Скажем, когда мы говорим «разум» на русском языке, то мы обычно понимаем что-то вроде «бины». Хохму мы вообще не имеем в виду под разумом, потому что хохма – это некая предтеча разума, некий уровень, некая ступень, которая поднята над вот этим вот компьютерным разумом, аналитическим умом, который мы обычно по-русски подразумеваем под разумом, под умом. Хохма – это некий прединтеллект, это тот источник, ну, обычное сравнение хохмы с этим, с родником, из которого капает вода, откуда-то из-за скалы капает вода, вот это отверстие в скале, это и есть хохма, через которую сочится из, вот, совершенно иррационального в область рационального нечто, которое потом может быть детализировано биной, и тогда мы что-то в этом поймем. Но, тем не менее, с точки зрения Торы, хохма относится к области рацио, относится к области разума все-таки. Несмотря на то, что в ней есть некий оттенок иррациональности, а она является тем началом, который смыкает рациональное с иррациональным. Мы с вами не раз говорили, что в хохме можно выделить множество, в самой хохме, если ее исследовать, несмотря на то, что это всего лишь точка, всего лишь вспышка и так далее, и так далее. Несмотря на это, можно в ней выделить множество различных подуровней. И среди этих подуровней будут, разумеется, раз хохма является тем началом, который смыкает между собой иррациональное и рациональное, иррациональное и рациональное, среди этих подуровней будут, разумеется, те, которые в области рационального уже, ну, по крайней мере, одной ногой, одновременно будут какие-то во внутренности хохмы, в верхних ее аспектах, скажем, будут, разумеется, те, которые уже с иррациональностью не особо и различишь. Так вот, Ребе оговаривается, уточняет здесь, что когда мы говорим о том, что айн де хохма, то есть вот этот вот битуль, заключенный в аспекте хохмы, который связан с аспектом хохмы, представляет собой всего лишь битуль ослабления, всего лишь не битуль исчезновения существования, полного подчинения, сущностного подчинения, а представляет собой лишь ослабление Ешуса, очень, может быть, очень сильное, но тем не менее. То есть оставляет место для чего-то своего все-таки на краешке, на кончике вилки. Так вот, это подразумевает то, что речь идет о внешности хохмы. О хохме в том ключе, в котором она может все-таки быть названа раскрытой хохмой, раскрытым разумом, простите, раскрытым сехелем. Помните наш пример, давно мы его, правда, не приводили, но когда-то с завидной регулярностью мы его проговаривали, о хохме как вспышке. Хохма также сравнивается с Борака Маврикс, вспышкой молнии. Ну, человек заблудился в лесу и не знает совершенно, никакого представления не имеет, куда ему двигаться дальше. Находится в полной темноте, сидит, вообще не ясно, туда лес, сюда лес, никуда. Никуда не везде, здесь какая-то вода, значит, боится утонуть, ничего не видно. И вдруг вспыхивает молния, там буря, ураган одновременно, дождь, и вдруг вспыхивает молния, и он видит весь пейзаж, как на ладони, он оказывается как раз в выгодном таком месте. И эта молния ему показывает целиком весь путь, куда он должен идти. Ну, вот этот путь, единственное, что молния, она вспыхнула и погасла. И он, ну, что-то такое увидел, куда первые шаги сделать. Но остальное все у него сразу забылось. Если он внутри себя не проработал, это не успел проработать по свежим следам, вот про, там, сразу набросать это, скажем, на... в планшете, там, на карте обозначить свое местоположение, посмотреть, что с этим делать, то это, естественно, весь этот план ясный, все это представление о местности, оно из его головы, естественно, выветривается моментально. И вот эта вспышка, это и есть хохма, которая, с одной стороны, содержит в себе все последующие логические там ходы и прелести, а с другой стороны, содержит их в себе в такой форме, в которой без последующей работы воспользоваться этим невозможно. Но, тем не менее, скажем мы с вами, тем не менее, это же не совсем иррациональное что-то. Все равно вот эта вспышка, она представляла собой раскрытое знание. Да, хорошо, на доли секунды. И потом человек забыл это знание, утратил его, не смог им воспользоваться. Но на доли секунды это знание было совершенно раскрыто. Следовательно, хохма в какой-то своей ипостаси, на каком-то уровне, она представляет собой именно раскрытое знание. Вот Ребе здесь сообщает нам, обращает наше внимание, вернее, сообщает, он уже, нам уже много раз это сообщал. Хохма представляет собой, именно на том уровне, на котором хохма представляет собой раскрытое знание, она обуславливает битуль такого типа, который мы описали. Битуль, который всего лишь ослабление Ешуса. Но при этом необходимо понимать, что хохма не ограничена никак, вот как эта молния, она не ограничена тем, что она просто показала человеку пейзаж, скажем. И не ограничена тем, что человек сумел зафиксировать, пускай неосознанно, и поэтому не смог воспользоваться дальше, что он смог зафиксировать из этого пейзажа. А молния это, ну там, не знаю, скажем, природное явление, которое вообще не было нацелено на самом деле на то, чтобы кому-то что-то показывать. Просто так получилось, что человек что-то увидел при ее свете. Ну вот так же, наверное, можно так сказать, хохма является духовным явлением, существо которого гораздо глубже, нежели демонстрация раскрытого разума. То есть есть пнимиус хохма, который совершенно другой уровень. И Ребе, собственно, и продолжает. А вол пхинас пнимию за хохму у гамкен, пхинас айн беэцем, бифхинас битлю ацми. Но внутренность хохмы, то есть то, что в хохме поднято над рамками раскрытого знания, представляет собой, ну, что представляет собой, в смысле ведет, наверное, да, или там подразумевает присутствие на этом уровне, аспекта айн беэцем. Аспекта сущностного айн, сущностного битуля, век мой Мойше диксив бой венахнума, и подобно Мойше, о котором сказано, да, ну, частая наша интерпретация, реплики, которую произнес Мойше вкупе с Аароном во время очередного столкновения там, с евреями, с очередного наезда, вернее, со стороны евреев, в направлении Мойше Аарона, «нахну мош», «мы что?» «Что мы собой представляем?» «Мы представляем собой ничто, мы всего лишь проводник божественной воли». Так вот, это «нахну мо бифхинас ма убитуль бе эцем хулю». Вот это самое «ма», «мы что?» «Ма», «что?» Да? «Ма» на святом языке, «что?» указывающий на их абсолютный, их Мойше и Аарона, абсолютный битуль. Это «ма» из слова «хохма». Ну, это, опять же, завидной частотой повторяющееся толкование. Само слово «хохма», если две буквы в нем переставить, превращается в «коахма». Сила «ма». «Ма» — это битуль. Что учится из этого стиха? «Нахнуму». То есть «хохма», она представляет собой битуль. Ну, с этим никто и не спорил, и, в общем, в прошлом маймере тоже никто не спорил. Хохма представляет собой битуль, другое дело, что об уровне этого битуля можно судить. И из говорившегося выше мы могли понять, что хохма подразумевает только битуль, типа вот айн де хохма, который всего лишь ослабление ешуса, но тем не менее, в любом случае хохма подразумевает битуль, потому что она коах ма, а и Ребе оговаривается, что на внутреннем уровне хохма подразумевает битуль очень высокого масштаба, потому что мы никак не можем назвать битулем низкомасштабным, вот не каким-то таким недостаточным битулем, битуль Мойши Аарона. То есть Мойша — это само олицетворение битуля, это сам образец битуля, вот насколько он может быть явлен в человеческом существе. Велахен, дальше скобочка. Велахен ходит свое цихли из Милхемес Мидиан, алидей Мойши Давка, и по этой причине война с Мидьяном, она должна была осуществляться именно Мойши Рабейну. Ли есть де Мидиан, губхинас эцема ейшва пирут. Почему? Потому что Мидьян, ну не знаю, кто знаком с Кунтрасом из Гемшахаранат Ребера Шаба Рихолцу, относительно клипа с Мидиан, кто не знаком, ну, в общем, наверное, тогда достаточно расхожее знание, в некоторых общинах изучают ежегодно этот маймер, там объясняется, что клипа с Мидиан — это вот такое существо Ешуса, сама сущность Ешуса. Ешус, как, ну, понятно, значит, Ешус — это антоним битуля, если битуль — это не ощущение себя, то Ешус — это ощущение себя различного образа, различные формы самости, эгоизма. Это вот проявление Ешуса. Так вот, Ешус, он может быть разный, ну, там, не знаю, человек, скажем, ощущает свои нужды более актуальными, нежели нужды другого человека. И в это вмешивается его Ешус. Может быть, действительно, его нужды сейчас более актуальны. Там, я не знаю, нужды короля, значит, король должен сохранить свою жизнь, и это объективно важнее, нежели сохранение жизни кого-то другого, потому что, скажем, в данной политической там, или военной ситуации сохранение жизни короля будет спасением жизни других людей. А может быть, человек просто по причине того, что он очень хорошо ощущает себя и очень плохо ощущает других, поэтому ему кажется, что все, что с ним связано, это более ценно, значимо и важно, нежели то, что происходит с другими. Ну, так вот, может это принимать разные формы, этот Ешус. Он может быть чем-то обусловлен, он может иметь какие-то причины или поводы хотя бы для своего выражения и воплощения. А есть существо Ешуса, есть само ощущение человеком того, что он пуп земли, того, что он является центром вселенной, и вот все остальное на самом деле немножко мешает ему. То есть существование чего бы то ни было другого, оно ему немного мешает. Так вот, подобно тому, как каждый из народов, населявших землю Кнаан, он соответствовал какой-то из медот, какому-то из эмоциональных качеств со стороны клипы, подобно этому медианский народ, который, кстати говоря, не относится к числу этих народов, которые надо было там захватывать и так далее, кнанийских народов, он является, он как за скобками, да, он является олицетворением, воплощением, ну вот в этом смысле, воплощением самой сути клипы, то есть вот самого вот этого ощущения себя, которое подразумевает совершенно беспричинную ненависть ко всему окружающему. То есть я ненавижу все, потому что я есть. И для этого все. Для ненависти мне лучшего повода не надо. Поскольку я есть, значит, все, что меня окружает, абсолютно все, все существование помимо меня, это какой-то мешающий, там, сдерживающий меня фактор. И поэтому я должен это все вокруг уничтожить. Так вот, ну, понятно, что тут не надо смешивать толкование и простой смысл. Война с Мидьяном, с точки зрения простого смысла, это была, ну, физическая война с противником, который посягнул на еврейский народ, там, не знаю, противопоставил себя еврейскому народу, проявил агрессию, причем такую хитрую духовную агрессию против него. С точки зрения внутренней, эта война была войной святости, войной битуля с Ешусом. То есть войной такой концептуальной, войной между тем, что подчинено божественности, и самой, и тем, что противопоставлено божественности. Так вот, поскольку Мидьян, объясняет Рэбе в скобочках, Рэбе Рашаб, поскольку Мидьян – это само существо клипы, то есть это не просто противопоставленность божественности, а это то, что вот совершенно перпендикулярно божественности, ну, вернее, не перпендикулярно было, на 180 градусов против. То есть вот напрямую против, безоговорочно, бескомпромиссно, и в этом все существо этого начала, то против него должен был выступить кто? Ну, естественно, представитель позиции, вот которая на 180 градусов против. Представитель, выразитель, там, или носитель того качества, того свойства, той концепции, там, мировоззрения, там, позиции, которая означает полную приверженность, полную растворенность божественности, то есть полное отсутствие собственного существования. Если медиан – это стопроцентное ощущение собственного существования, это максимум, ешес врубленный на максимум в самом своем существе, то противопоставленный ему должен был быть, разумеется, битуль, абсолютный, чистый, там, трехкратно дистиллированный битуль. Еще раз. «Аль едей мой шедавка». «Ли езды мидин губхина сетса моей швапируд». Поскольку медьян – это существо Ешуса и отделенность от божественности. «Шелой мицада там вдас». Не связана отделенность Ешуса и отделенности, которые связаны не с какой-то причиной, и с каким-то пониманием. Там, вот я рационально понимаю, что мне божественность в чем-то мешает, поэтому я противопоставляю себя ей. Я понимаю, что, насколько я важен, ну, скажем, для социума, и поэтому требую для себя эксклюзивных прав каких-то. «Енебихдейла ахния клипазу», для того, чтобы усмирить эту клипу, «гуалидей мойши давка», это должно было осуществляться именно Мойши Рабейн, «шигубхина сэцем абитуль хули», который по существу своему «эцем абитуль», ключевые слова, которые нам здесь нужны, является существом битуля, то есть не айн де хохма, как мы его описали выше, а вот именно такой эцем-эцем, сама суть. «Век мойши косуб мокимаха бидирамасли ехолчу», аву, и между прочим. Как написано в другом месте, в Дибра Масхиль Гихолцу, интересно, что... А, ну да, все правильно, за 7 лет Маймара Гихолцу из Гемшиха Ранат Рейш Нун Тес 59-го года, он, значит, соответственно, был за 7 лет составлен до... Вернее, здесь даже Рейш Зайн, получается, что за 8 лет до данного Маймара. «Валкен гоя как хват пеу хват лошен мипнейша адибур губи финези спаштус ейш». И по этой причине, скобка закончилась, возвратились к нормальному тексту, «и по этой причине мой шарабейн был хват пеу хват лошен», «тяжелоуст и тяжелый язык», как обычно это переводят. Есть много объяснений этому, но с точки зрения простого смысла просто ему было трудно говорить. Трудно говорить до такой степени, что действительно до поры до времени, кстати, при даровании Торы Мойши Рабейну излечился, как и все остальные больные, и, насколько я понимаю, стал говорить нормально, ну, с точки зрения простого смысла, во всяком случае, Торы. Но вот эта тяжелоустость и тяжелоязыкость, она была такой, что он даже вот отказывался отправляться по поручительству Всевышнего вызволять еврейский народ, потому что, мол, меня ж никто не поймет. И вот, а Аарон Ахиха и Ен Виеху, Аарон твой брат, он будет твоим переводчиком, как бы он будет принимать от тебя и каким-то образом конвертировать это в текст, который будет понятен для других. Так а почему с точки зрения, опять же, мы рассуждаем здесь не вполне на простом уровне, не на уровне простого смысла пятикнижия, а рассуждаем на уровне вот таких вот концепций, да, духовных, внутренних. Почему Мойши Рабейну с точки зрения концепции своего существования он был хват пеу, хват ложен, тяжелоустый, тяжелый язык? Потому что он был, находился в такого рода битуле, который не подразумевал никакого абсолютно распространения. А речь – это уже это неизбежно аспект распространения. То есть, собственно, речь человеку… Есть люди, которые разговаривают сами с собой. Я вот, например, очень часто сам с собой разговариваю. Но это такая, ну, в общем, неестественное использование речи, достаточно, может быть, даже и болезненное, или направленное на определенные там, хитрые вещи, связанные с тем, что речь может пробуждать более высокий уровень разума и таким образом помогать запускать такую обратную связь специальную, которая помогает человеку понять больше, чем он понимает, не проговаривая свое знание. Но по своему существу, безусловно, речь на это инструмент коммуникации. Это то, что направлено вовне. И поэтому она связана, кстати говоря, с эмоциями, порождается эмоциями. Речь – это то, что направлено вовне. А вот для Моше Рабейну у него не было вот этой направленности вовне, поскольку он находился в такого рода битуле, что как будто бы и не был. А быть-то его как будто бы и не было. Испаштус, да, потому что речь – это испаштус ейш. Бемахус бифны ацмойка еду. Это распространение ейш. То есть для того, чтобы… Ну, это понятно, по-моему, любому, что человек… С одной стороны, чем скромнее он, тем он в большей степени, чем он в меньшей степени выпечен, тем глубже его существо, очевидно. Ну, в случае с Моше Рабейну, шхина медаберес мисой гройны, шхина говорит через его уста, через его гортань. Это же не случайно именно с Моше Рабейну, кстати, хорошая иллюстрация для наших рассуждений, в том числе. Это шхина говорит через его гортань. То есть Моше Рабейну в таком битуле, что он как будто бы вот пустая трубка, пустой канал, через который шхина говорит сюда, в мироздание. Но с другой стороны, для того, чтобы выступить где-то, для того, чтобы, там, не знаю, кому-то добиться чего-то через речь, то есть убедить, там, скажем, оппонента, выступить в споре. Для этого совершенно необходимо иметь какой-то внутренний стержень, который подразумевает, наверное, все-таки наличие некоторого ешуса. Помните, спор как раз в близящейся к нам неизбежно соте. Спор по поводу того, сколько должно быть в человеке ешуса. Ну, там, мудрецы приходят к невеселым выводам, вот, да, сколько же должно быть, может быть, ешуса в человеке, но попутно высказывают такую позицию, что мол, мудрец, у которого нет, ну, малой толики, но немножечко-то ешуса-то ведь надо. Почему? А потому что иначе его никто слушать не будет, он же там, как он будет тогда властвовать? Манмалки Рабонан, Рабонан, они должны быть как короли, они должны властвовать над народом, управлять народом. А как ты будешь властвовать, если тебя нет? Кто будет властвовать вообще, если тебя, если никого нет дома? Ну вот, и речь в данном случае рассматривается как такая функция, которая функция распространения ешуса. «Вэлэ ойцем тахли самитис битулы ацми». И по силе абсолюта истинности его сущностного битуля. Лойго йохал лиес бемагус дварма. Он не мог быть чем-то. Бедибур вылошен. Проявлять себя, вот именно себя, такого себя, великого себя, проявляет каждый из нас. Может проявлять великого себя в речи и там, значит, там, и даже там, брызгая слюной, чего-нибудь такое вещать, вроде как я сейчас делаю, но, а вот Моше Рабейну не мог. Почему? Потому что степень его битуля, она не позволяла ему вообще слово молвить. «Век мой эйн милин бельшини», и как, например, говорится, «нет слов на языке моем». На что это похоже, тоже метафора, с которой мы встречались неоднократно, на поведение человека, который столкнулся с королем лицом к лицу. Там, не знаю, какой-нибудь, помните, там разговор про горожан и деревенских, вот деревенский какой-нибудь, деревенский, из провинции человек. Он, покуда там, он короля видит, ну, когда, я не знаю, он видел край кареты, видел, когда в город приезжал 25 лет назад. А так он живет у себя там в Саратове и никакого короля не видит. он, ну что, он себя ощущает, в общем, большим человеком, значимым членом общества, какую-то несет службу, там, выполняет какие-то функции и задачи. Потом он приезжает в Петербург по делам, раз за 25 лет опять ему случилось ему побывать в Петербурге, и по делам службы он вынужден идти в какое-то там, не знаю, присутственное место, в какую-то государственную службу, и вдруг он там встречает короля, сталкивается с королем лицом к лицу, и он теряет язык от этого, он полностью проглатывает язык, то есть он не может ничего не говорить, не двигаться, он вытягивается во фрунт, и все, и больше он ничего не может. Так вот, это похоже на человека, который стоит перед королем в близкой, в фактической близости к нему. Бекиров Вотсон в чудовищной близости. Шемизбатли Бецмли Гамри, вот находясь в такой близости к королю, он теряет полностью, битулируется совершенно, Микол Вихол, полностью теряет свое существование. Влой Юхал Лиес Бииспаштус Довар, Лидабер Довар Вихаци Довар. Не может не то, что там слово вымолвить, а и полслова не может вымолвить. То есть Испаштус Довар, способность к распространению собственному, то есть распространению себя с большой буквы, из четырех больших букв С, Е, Б, Я, для него совершенно не актуально становится. Гамым ешалену амелех довар едем каевен мигой любитель амициус. И даже если сам король к нему обратится, и вроде как ему надо же отвечать, король ему задаст вопрос, то он не сможет ответить, он будет молчать как камень. Почему будет молчать как камень? А потому что его нет в этот момент, некому отвечать. То есть он полностью исчез, он утратил свое существование. «Вейн милин бельшейной, милин бельшейной клоу». И нет у него слов на устах совсем. «Рак и дабр белахаш, вегам заиные идея, машем и дабр». Он может, то есть максимум, что он может там из себя выдавить, это только шепотом что-то прошептать, при этом не понимая, чего он сам говорит. «Бейойсэ билти решу сихлей бэрцойный клоу», потому что в этот момент... В этот момент его воля, его разум и его воля, они совершенно не находятся в его власти. Варицойный клоу эйхлидабер. Как же он будет говорить? То есть у его... Нет, неправильно, не совсем правильно сказал. И, нету власти у его разума, у его воли. И как же он тогда будет говорить? Вот так. «Вэгайну шэйна дибор бэфхира вэроцэн клол рак алпи коях вэой шэля мэлэх». То есть, получается, что в этом случае он говорит не потому, что он собирается себя выражать как-то, не по своему выбору, не по своему желанию, а только по причине, ну вот, по причине приказа короля. «Шэмэхазгэ лэдабрхулу». Король его... поддерживает, ну, как, укрепляет в его речи. То есть король ему сказал, он не может молчать, вообще ничего не говорит. Он что-то бормочет, при этом ничего по существу не соображая. «Везеу инин шмоне эсра». И в этом заключается идея шмоне эсра, центральной молитвы нашей. 19 благословений, которые мы ежедневно по несколько раз в день говорим, и вот молитвы, которая читается стоя и шепотом, что указывает на битуль. «Шигу пхинас битуль де хохма киоми длифне амэлэ хулю». То есть, ну, наверное, это общее место, вся наша молитва устроена как визит к королю. То есть, ну, несмотря на то, что Всевышний присутствует повсеместно, лейсасар пон именей, нет места свободного от него, и с этой точки зрения молитва Шмоне Эсре ничем не отличается не только от других частей молитвы, но и вообще от любого другого момента существования. То есть, с этой точки зрения абсолютно ничто в мироздании не изменяется, принципиально не меняется. Меняется только в нашем восприятии. Ну, тем не менее, мы живем все-таки, исходя из нашего восприятия в большой мере, совершаем действия там свои и так далее. Так вот, когда мы справляем молитву ежедневную по три раза. Это каждый раз вот такое сближение, попытка ощущения, прочувствования, достижения состояния, когда мы стоим вот непосредственно перед Всевышним, ощущаем себя, ощущаем его присутствие в какой-то несоразмеримо большей мере. И это сравнивается комментаторами, разумеется, вот с визитом к королю. То есть, что мы делаем? Мы там, вначале долго-долго, как перед визитом к королю, человек вначале там, долго там, чистит ботинки, мундир, там, не знаю, в общем, готовит себя, готовит доклад к королю, который он должен будет принести. То есть, ну вот, готовится, делает себя годным для такого визита. А потом, собственно, входит к королю, и вот аудиенция происходит. Непосредственный контакт с королем. Так вот, непосредственный контакт с королем – это молитва Шмоне Эсре, центр молитвы, к которому мы поднимаемся от начала молитвы и от которого мы потом спускаемся в реальность жизни после молитвы. Вот это тот, это битуль де хохма, человек, совершая молитву Шмоне Эсре, он должен находиться в состоянии битуль де хохма, как стоящий перед королем. «Велахен оймер койден шмойна эсре». И по этой причине, обратите внимание, когда мы начинаем молитву шмойна эсре, мы произносим такую фразу, которую мудрецы специально вставили в этот момент молитвы, которая совершенно принципиальна. Ведь вы знаете, что между благословением Гуал Исраэла, скажем, и молитвой Шмоне Эсре категорически запрещается что-либо туда вот вставлять, что-то произносить постороннее, и даже имеющее отношение к молитве. То есть это вот такое вот место, которое должно быть, это такие вещи, которые должны следовать друг за другом неразрывно. Благословение Гуал Исраэль, спасший Израиль, и молитва Шмоне Эсре. Тем не менее, мудрецы туда вмонтировали фразу «Господь, открой мои уста, и тогда я, мол, сообщу славу твою». Так вот, «Господь, открой мои уста» – это про что? «Аднейсус фос и тифтах». «Ли есть ки эйн милин бельшвейнили дабер довар». Потому что, почему эта фраза настолько нужна и принципиальна? Потому что в этом сегменте молитвы, дойдя до этого места, мы оказались лицом к лицу с королем, и по существу, если мы правильно к этому месту подошли, вне воли Всевышнего мы не можем ничего сказать. То есть мы оказываемся в ситуации, когда подобно стоящему в непосредственной близости к королю человеку, у нас вот должна быть полная утрата себя и полная неспособность говорить. Поэтому одна из фос и тифтах, мы обращаемся ко Всевышнему и говорим «Господь». Не случайно используем, наверное, кстати, термин «Господь», слово «господство». Вот у тебя есть полная власть надо мной, так ты мои уста открой, и тогда что-то вообще начнется, потому что если ты мои уста не откроешь, я так и буду молчать дальше. Ким адны с фосой тифтах, вот ты, Господь, мои уста открой, упи ягдила сэху, и уста мои сообщат славу твою. Бедерах мимейла, что значит уста мои сообщат славу твою, ежели ты их откроешь, в смысле, что ты открой, а дальше оно само, очевидно, произойдет, то есть, опять же, вне моего волевого участия по существу. Бедерах мимейла, само собой разумеющимся образом, шелоби в хира вироцан беахонаса ацмей, то есть не через мой выбор, не через мою волю, не благодаря моей подготовке какой-то, бейзе кавоновы и спайлус мяцмой хулю, не благодаря, не в русле подготовки, не в русле определенной кавоны, скажем, или пробуждение, которое я в себе породил подготовкой. То есть подготовка, она сама по себе, сразу оговоримся, да, здесь Рэба не имеет в виду, что подготовка к молитве Шмоне Эсре предшествующими частями молитвы не нужна, не важна, или вообще, может быть, она мешает. Разумеется, она нужна, важна и так далее. Но в данной интерпретации, в данном нашем подходе, вот в рассуждении о молитве, дальнейшая молитва, она реализуется сама собой. Это очень созвучно на самом деле. К сожалению, у меня здесь книжки под рукой нет. В Кесар Шемтов там приводится толкование Баал Шемтова, где он сообщает, если не путаю, в какой-то из книг Балшемтов, мне кажется, Кесаршемтов, где он говорит, что вот эти вот просьбы о молитве, про просьбы в молитве Шмонесе, там же у нас 19 благословений, из которых 3 первых и 3 последних, они не являются просьбами, а все остальное это просьбы. Там просьба о здоровье, о разуме, о здоровье, там, о благополучии, о прощении там, и так далее. Все эти просьбы, они в молитве Шмона Эсра не звучат как просьбы. Человек не должен их осознавать, как то, что он выпрашивает для себя и так далее. Его там не должно быть. Что-то такого рода лучше, конечно, подобные вещи зачитывать, потому что там точность языка важна, но тем не менее. Так вот, ну, примерно здесь, примерно так же здесь. То есть, наш правильный подход, вся подготовка к молитве Шмона Эсра, вот так парадоксально, может быть, немножко прозвучит, вся наша подготовка к молитве Шмона Эсра, она должна закончиться, привести нас к чему? К тому, что в начале молитвы Шмона Эсра нам нечего сказать. То есть, мы вот начало, которое говорить не умеет. И одна из фос тифтах, «Господь, мои уста открой», вот тогда сама собой слава тебе и зальется из моих уст, и там, ну, дальше что прозвучит, то прозвучит, я уже дальше не отвечаю. «Киботль губи мециюса», и потому что человек абсолютно аннулирован, «вейны шайх лейза испайлус», и не имеет отношения ни к какому возбуждению, «the call shiken leize kavona», а тем более какому-то, какой-то кавоне, внутренним смыслом, «лидабер довер хулю», и там говорить, заявления какие-то делать Всевышнему, и так далее. «Велахен адибор», кстати, вот метафора выше, человек, который столкнулся лицом к лицу с королем, он превращается, выше Рэбби сказал, доминка эвен, что он молчащий, как камень. Вот он превращается в камень. Не то, что он испытывает очень сильный страх, и этот страх ощущает. Да? Ну, так, возможная ситуация, да, мы встретились с кем-то, кто нас очень напугал, и тоже говорить не можем, вот, но испытываем сильный страх, вот такие переживания, такие внутренние. Не, а здесь это ощущение камня, то есть он потерял себя, полностью потерял себя, обнулился, превратился в камень, поэтому не может говорить. «Валахэн адибур губи хашай, деслойса балаха ждавка», и по этой причине речь, она потайная в Шмоне Эсра, молитва Шмоне Эсра произносится именно шепотом. Ну, на самом деле, насчет шепота или какой-то речи, это там отдельная песня, ну, в контексте, опять же, данных рассуждений, именно шепотом. «Век мой бехану раксусэго нуэс векойла ло ешо махулю». И как в молитве Ханы, матери пророка Шмуэля, которая вот молилась о рождении ее ребенка, и она молилась так, что ее первосвященник принял за пьяную. Почему? Потому что она молилась необычным образом для тех времен, наверное. Молилась она так, что было видно, что губы шевелятся, а звука никакого слышно не было. И это вызвало там удивление и даже порицание со стороны сотрудников храмовых служб. «Вэгайну митсад ойцима битуль». А почему же она так молилась, скажем, и почему в Шмонесе так молятся тихо, да, только что губы шевелятся? Потому что это порождается силой битуля, вегубхина с битуль бээцем. И это битуль именно сущностного плана, вэлойшим из батля льедей там вэдас, а не то, что битуль, который порожден пониманием ситуации, там, глубоким пониманием величия Всевышнего. То есть, этот вот деревенский дядька, то есть, не деревенский, провинциал, который приехал в город и столкнулся с государем-императором, и вот полностью, значит, стал немым, как камень, превратился в камень. Он на самом деле у себя там в Ростове, он тоже в Саратове, по-моему, у нас прошлый был раз был, да? Он у себя там, не видя императора, разумеется, находился в битуле по отношению к нему, потому что он понимал значимость государя, и вот как важно, чтобы, что это за масштаб его, там, скажем, персоны и так далее. Так вот, здесь речь идет не о битуле, который «Алидей там вадас», который, наверное, вот мы и должны, вот это, битуль на уровне внешности хохмы. То есть, не битуль на уровне понимания того, что я должен находиться в битуле. Шейнза битуляцми, который не представляет собой сущностного битуля. Киембе эцем губивхинас ейшу мициюс. И при этом человек вполне может находиться на уровне сути своей, ощущать свое существование, находиться в ешусе, находиться в ситуации, в состоянии ощущения себя. Элэшем мизбарли худу. Здесь, в данном случае, вот тот битуль, о котором мы говорим, это в полной мере битуль такой настоящий, кондовый. Настоящий битуль, который устраняет существование человека ощущением собственного существования в его сути.